программу вы можете смотреть с помощью компании CityVisor на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Моя сегодняшняя гостья Анастасия Волочкова, балерина и ньюзмейкер, заслуженный ньюзмейкер Советского Союза, заслуженная артистка, кстати, Российской Федерации. Анастасия Юрьевна, добрый вечер.
Ой, можно так официально не обращаться ко мне? Я, Юрьевна, еще успею побыть.
Рановато.
Смотрите на меня, я молодая и красивая женщина.
Ну, это все видят, между прочим, через компанию CityVisor, которая осуществляет трансляцию. Аж с трех камер лупят здесь.
Ничего себе.
Поэтому каждый слушатель может превратиться в зрителя и сам посмотреть, что из себя представляет Анастасия Волочкова. Настя, первый вопрос, который никак не обойти, обсуждается в последние дни. Что у вас с Басковым? Вы женитесь или уже разводитесь, еще не женитесь?
Да нет, ну, дорогие друзья, ну почему нужно сразу жениться, разводиться? Мы с Колей дружим уже 15 лет. Нас связывают прекрасные отношения. Столько событий происходило одинаковых в нашей жизни, начиная от пути в Москве, от ухода Коли в шоу-бизнес, потом от ухода моего в тот же самый шоу-бизнес путем привлечения внимания к искусству музыки и танца массового зрителя. Наши встречи мужей, жен, рождение детей, разводы, свадьбы. Вы знаете, очень много похожих событий. И просто мы с Колей, всегда встречаясь, ну, как-то делились ими. И мы действительно дружили и дружим. Я никогда не могла предположить, что вот наша дружба перерастет в ухаживание Коли вот в мою сторону. И причем такие искренние и настоящие, и романтичные, но я пока еще не знаю, как на это реагировать, честно говоря. Но...
Вы их благосклонно принимаете?
Ну, вы знаете, я принимаю благосклонно, потому что для меня Коля, ну, это такое вот мое братское сердце, что ли. И просто это действительно очень приятно, и Коля изменился. Просто раньше он был мальчиком, и как-то я вообще не воспринимала его как, ну, знаете, объект своего обожания именно как женщины. Ну, а сейчас он уже другой, более интересный. Просто мне кажется, в его глазах я вижу такую грусть, может быть, это связано с его расставаниями с Оксаной, Федоровой, но так вот мне чувствуется, что ему просто очень не хватает вот женского, не то что внимания, а вот женской любви.
Один крупный федеральный телеканал анонсировал на сегодня важное объявление, которое должно было бы соединить ваши судьбы.
Да что, я об этом, честно говоря, не знаю. И мне...
Ручка об ручку вместе с Николаем
Басковым. Ну и что? Ну, сидела я не только с Колей Басковым могу сидеть ручка об ручку. Вот вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы люди лезли вот как-то уже в самый интим, понимаете, там уже мне вопросы задают не только такие, как вы, а более какие-то еще глобальные и углубляющиеся. Мне не хотелось бы, чтобы ко мне уже в постель лезли, чтобы думали, что это какой-то пиар-ход. Я просто живу, как я живу. Я умею дружить. Вот со мной мужчинам нелегко дружить, и многие об этом говорят прямо, откровенно и вот так напрямую, за что я, кстати, даже может быть, их больше уважаю, чем тех, которые лицемерят. Но что касается Коли, это наши личные отношения. Вот во что они вырастут, перерастут, будет известно одному Богу. Мне нравится с ним дружить. Коля – праздник, и каждая встреча с ним для меня – это радость, которую я могу разделить.
То есть то
событие, я не выхожу за него замуж, мы не создаем семью, мы просто дружим.
Анастасия Волочкова в программе «Без дураков» на «Эхо Москвы». У вас вообще подруги есть или мужчины только друзья?
Нет, вы знаете, могу сказать, что с подругами не могу похвастаться в своей жизни. У меня есть одна подруга, действительно очень верная. Это подруга с балетной школы. Мы уже так вот посчитали 20 лет знакомы. Подруга зовут Женя Яникеева. Она тоже балерина. Сейчас, правда, уже не танцует. Вот, сидит со своей дочкой. Но очень светлый, интересный человек. И она без зависти относится ко мне. Она понимает, что у нас разные с ней восприятия доли счастья. У меня успех, слава, известность. Тщеславный я человек. Она другая. Но у нас есть общее соединяющее звено. А вообще, да, мне как-то всегда было легче с мальчиками дружить. Или вот с мужчинами благородными, настоящими, красивыми. Да и вообще мне как-то с мужчинами в жизни моей везло всегда. Это были самые лучшие люди, самые красивые, самые очаровательные, самые привлекательные, самые яркие, умные, интересные. Не могу пожалеть ни об одном своем романтическом приключении за всю мою жизнь.
В одном интервью вы говорили о том, что у вас была огромная романтическая любовь в Мариинке еще в те времена.
Да, это правда.
Скажите... Кто был вашим избранником?
Это был Фарух Рузиматов. В общем-то, я счастлива, что мои первые романтические отношения были именно с таким замечательным человеком. Я начала свою личную жизнь, скажем так, в 19 лет. Вот, и вот она началась так красиво.
Вообще много говорят о ваших поклонниках, но я сейчас даже не об этом. Недавно кто-то сказал, по-моему, Гедиминас Таранда, о том, что балетный танцор и вообще артист не может жить без меценатов. Они ему нужны, потому что именно они дают ему необходимую базу для того, чтобы он процветал, чтобы он улыбался. Вы с ним согласны?
Или нет? Нет, я не согласна, что творческий человек не может жить без меценатов. Я без них обходилась всю свою жизнь, и, вот, знаете, это дает, наоборот, свободу. Конечно, легче, когда есть люди, готовые расстаться с определенным количеством денег, которые можно посвятить творчеству. Безусловно, это всегда легче, но, вот вы знаете, вот такой вопрос задали, который приводит меня в состояние вот счастья и эйфории. Я его испытываю достаточно часто. Это такое состояние, когда я понимаю, что вот я в своей жизни обязана только маме своей, Господу Богу и моим педагогам, которые меня учили. Я настолько свободный человек, именно потому что вот я не обязана жить с каким-то воротилой, у которого много денег, который финансирует творчество, и вот нужно жить с ним там, без любви и без чувств. А сегодня очень много таких историй, ситуаций в шоу-бизнесе и вообще в жизни. И я могу вот любить того, кого я люблю, я могу общаться с теми, с кем мне хочется, и позволить себе не общаться с тем, с кем мне неинтересно. Я могу позволить себе вот спать с теми, с кем мне интересно, и не спать с теми, с кем мне интересно. Могу разделить свою жизнь с тем, с кем хочется, и не делать этого с теми, с кем не хочется. Это очень большое достоинство. Поэтому я считаю, что возможно жить без спонсоров, без меценатов. С ними легче, но без них возможно. Зато всегда, вы знаете, вот это такое чувство независимости, когда всегда и при любых обстоятельствах можешь рассчитывать на свою помощь, вот только на себя. А у меня вообще вот счастливый случай. Мне кажется, меня Бог любит, и Он следит за тем, как я поступаю, следит за тем, какие у меня в жизни бывают ситуации. Вы знаете, мне даже кажется, Он иногда в карман мне заглядывает. Правда. И видит, что когда мне так тяжело, что я уже... Вот я на краю помощи, пропасти, вернее, какой-то, и Он мне посылает помощь. Правда.
Ну, спонсоры и меценаты вас сами находили. В общем, имена называют журналисты очень многие. Люди, которые вам и помогали. Назвали и...
Вы знаете, были люди в моей жизни, которым было престижно поставить свои имена на афишах моих концертов, на афишах моих благотворительных мероприятий и акций. Конечно, такие люди были, но они не ставили меня в зависимость, и это не было обязаловкой. Люди действительно сами хотели и сами участвовали в тех проектах, которые я осуществляла. Но я могу сказать, разные бывали в жизни ситуации. У меня 5 июня прошел концерт на сцене Крокус Сити Холла. Это была благотворительная акция Анастасия Волочкова «Любимым детям». Я такой концерт провожу раз в год, вернее, потому что считаю, что моя задача сегодня взять на себя ответственность за творческое воспитание детей. Детей России, конечно же, в первую очередь. И я понимаю, что кого-то я могу привести за руку из детского дома, из какого-то школы-интерната, из училища, или это курсанты военных училищ, или это молодежь. И ведь знаете, что если многих не привести за руку в концертный зал, то они так могут и не прийти, и не увидеть мир прекрасный. И будут сидеть у телевизоров, у ящиков, откуда сплошной беспредел льется, будут сидеть у компьютера или у интернета. Понимаете, поэтому вот я мероприятие проводила на сцене Крокуса Сити, 6 тысяч мест. Это площадка, где пройдет сейчас 2 декабря мое шоу, уже другое, коммерческое. Так вот, 5 июня я вообще не продавала билеты. Я пригласила в этот зал 6 тысяч человек. Многие крутили у виска, потому что я сама финансировала аренду площадки, это немалые деньги. Аренду рекламы, потому что рекламу нужно было сделать и осветить это событие, чтобы дети захотели прийти. И сколько мне пришло заявок. Я танцевала, был полный зал. Я делала это для себя, потому что я была такая счастливая, когда я со своей дочкой и с малышней в конце концерта стояла, пела песни и в то же время не показывала детский утренник. Я пригласила детей на свое шоу концертное, современное, с участием акробатического балета, звезд оперы, воздушных гимнастов, все, что есть в меня. И кто, вот понимаете, я понимала, что я все равно это буду делать. Вы думаете, я не обращалась за помощью? Конечно, обращалась. Знаете, нет. И вот так удивительно в моей жизни, что есть люди, которые будут со мной пить самое дорогое шампанское на свете, угощать меня самыми изысканными кальянами, делать подношения невероятной просто красоты и роскоши. Но когда речь идет о помощи детям, даже не моим концертам, детям, то как-то вот сложно сегодня. Люди расстаются с деньгами. А поскольку я такой человек, когда вот я решаю что-то сделать, и это намерение, и я его реализую при любых обстоятельствах, то я понимаю, что я все равно сделаю это сама.
Как у вас продвигается, кстати, с детской школой?
У меня прекрасно продвигается. Я ее открыла, опять же, сама в Лотте Плаза. Это торговый центр, очень достаточно престижный, но, тем не менее, у нас занятия недорогие. 1000 рублей за урок. Я думаю, что люди, ну, скажем так, имеющие достаток определенный, могут себе это позволить. И абонемент включает 12 занятий в месяц. Я очень рада, что...
На всех занятиях присутствует?
Нет, конечно. Конечно, нет. Ну что вы, у меня очень насыщенный гастрольный график. У меня в этом месяце, в ноябре, 12 концертов. Мне, дай бог бы, выдержать это все и успеть вернуться в тонусе и к жизни. А в школе моей я присутствую тогда, когда у меня есть время. Но мое присутствие сейчас пока, оно там не нужно каждый день, потому что у меня работает профессиональная команда моих единомышленников, и у нас преподаются уроки танцев всех направлений. Это не только классическое направление, это хореография и все виды танцевального искусства. И я очень благодарна педагогам Высшей школы экономики, в которой я училась, и я получила степень MBA и как раз защищала свою дипломную работу по теме создания сети школ творческого воспитания в регионах Российской Федерации. Я просто действительно проводила очень большое исследование, и я знаю, что эта услуга сегодня очень востребована в нашей стране. И вообще такой профессии, как детский педагог дополнительного творческого образования, ее вообще не существует, к сожалению. Но очень такую классную вот идею мне подал педагог по социальной психологии Владимир Ниесов. Он сказал, что мне нужно защищать работу и вообще готовить проект не по созданию школы, а по созданию программы. И сейчас я оценила этот совет. Ведь ценность моего проекта сегодня заключается в том, что для него специально написана программа. Программа обучения танцами, актерским мастерством. То есть это такой, знаете, гармоничный проект, который не зависит от здания. Он может быть реализован где угодно.
Анастасия, производите впечатление, вот сейчас в разговоре деловой женщины и MBA получали, наверное, для этого. А как давно вы стали становиться такой? Раньше вашими делами мама заправляла до какого-то конфликта?
Нет, знаете, я такой была всегда. У меня были задатки. Я организатор и очень волевого и сильного человека. Просто я не могу похвастаться в своей жизни, знаете, количеством богатых мужей и спонсоров. Я прекрасно понимала, что я опираться должна на себя. И моя мама помогла мне больше всего тем, что в возрасте еще 17 лет, ну, примерно 16-17, она мне сказала о том, что в первую очередь я должна стать балериной, то есть реализовать свою цель, стать успешным человеком, сделать свою карьеру, создать ее на самом высшем уровне, стать самодостаточным человеком, независимо финансово, независимо личностно, стать интересной женщиной, красивой, яркой, богатой духовно. И тогда она мне говорила, что мое счастье будет в том, что я никогда не смогу быть при ком-то, что я всегда буду личностью, и кто бы ни составил мне партию, это может быть миллиардер, это может быть известнейший актер, президент или олигарх, я всегда буду на равных. И для меня это было важно, потому что я уже тогда в жизни наблюдала истории моих, ну, не скажу подруг, но знакомых, ну, девушек, женщин, которые действительно создавали свою жизнь только так, чтобы ставить своей целью хорошо выйти замуж. А хорошо это просто значит за человека, который может обеспечить достаток. Но я же знаю себя, что меня невозможно посадить на диван, меня невозможно привязать деньгами. И, конечно, вы знаете, свобода – это в жизни, наверное, одно из самых дорогих качеств. Поэтому маме я очень благодарна за это. И то, что она до 19 лет стояла у двери с распростертыми руками и говорила мне, что когда я хотела поехать на ужин раз в полгода с людьми и артистами театра, которые за мной приезжали, потому что они ухаживали всячески и дарили мне цветы, мама стояла грудью вот так вот у двери и говорила: только через мой труп, сначала ты должна сделать свою карьеру. И я ей так благодарна сейчас, потому что зато в моей жизни так красиво все случилось, что то, что не раскрылось во мне до 19 лет, я вот сейчас себе чувствую эту женскую гармонию.
Писали, что мама ваша не приняла вашего гражданского супруга Игоря Вдовина, и на этом вы как-то начали расходиться. Потом с книгой была еще история. Это сложная история взаимоотношений
вообще, знаете,
с мамой.
Нас с мамой действительно постигла очень такая сложность в отношениях, и она была не на почве ее взаимоотношений с Игорем, а на почве того, что мы с мамой действительно сделали прорыв в балетном мире еще больше 13 лет назад. Мы создали концертную программу, то есть мой сольный проект в балетном мире. И мама мне тогда помогала, потому что у меня было тогда перепутье. Я уже была вне стен Мариинского театра и вне стен Большого. И мы должны были сделать что-то новое. То есть или уйти из балета, что было выгодно моим недоброжелателям, но я, поскольку человек упорный, уже тогда знала, что такое отстаивать свою честь и достоинство, я считала, что нужно идти по другому пути, создать такой проект, который даст мне независимость. И, конечно, за все, что у меня есть сейчас, я благодарна маме, за то, что у меня свое концертное шоу, которое вообще сегодня, ну, оно настолько... Это театр Анастасии Волочковой, только без здания. Но это не важно, потому что, вы знаете, Бог не в церкви, а театр не в здании. Это проект, который совершенно независимо существует, и я сегодня востребованный человек. Но начинала очень трудно, потому что мама тогда стала мне и директором, и администратором, и продюсером, и организатором концертов. В общем, всем в одном лице. И поэтому постепенно у нас отношения переросли не мама-дочь, а директор и артист. И вот это как раз нарушило наши взаимоотношения, потому что мы начали спорить и ссориться из-за того, какая фотография на афише, какой номер за каким идет, а кто у меня участвует в программе и так далее. Ну, а что касается моих, скажем так, ухажеров или людей, с которыми у меня были в жизни романтические отношения, мама, честно говоря, никого не принимала, потому что она чувствовала такую, знаете, ревность. Ей казалось, что кто-то уведет меня от нее или что кто-то может занять ее место. И она вот только сейчас поняла, что нет такого мужчины на земле, который бы занял место матери. И у нас были действительно напряженные очень времена. Я в книге написала то, как есть, и то, что есть, и то, что было. Несмотря на то, что, конечно, рука у меня дрожала, когда я писала правду про эти сложности. Но 2 года назад я нашла в себе силы примириться с мамой. Не просто примириться, а мы вместе нашли такую мудрость и сохранили наши отношения как мама и дочери. Просто мама перестала вмешиваться в мои дела. У меня есть уже профессиональная команда, и моя мама и команду мою профессиональную никогда не принимала, потому что каждый директор, который приходил, или это были люди, которые мне помогали, и, не знаю, там, пресс-службы, помощники, неважно, все были плохими, потому что самым лучшим была мама. Мама, поэтому никто не может быть лучше нее. А сейчас, вы знаете, вот мир и вода, и все прекрасно. Мама для меня, мама – это бабушка моей дочери Ариадны. И я вам больше скажу, сейчас у моей мамы прекрасные отношения с Игорем, с моим бывшим мужем. Ну, может, поскольку он уже не составляет угрозу. Но прямо вот прекрасно живут и нормально все.
Анастасия Волочкова, хорошо отвечаете. Сразу много вопросов рождается по этому поводу.
Задавайте, я же на все отвечаю, мне нечего скрывать. Балет... А, кстати, в школу мою в балет, ну, давайте еще на берем несколько групп. Не балетно, а танцевальную школу. Если кто-то
дочку
захочет... Да, я могу телефончик сказать. Да, у меня дочка, что она первая воспитанница стала моей студии. Мы же открыли мою творческую студию танцевальную в день рождения Ариадны, 23 сентября. Вот, так что я телефончик вам скажу, можно?
Деловой человек.
Спасибо. 783-2233. Мы принимаем детишек с 4 до 9 лет. Просто я знаю, что есть спрос, и к нам уже стучатся в дверь. Мы набираем еще несколько групп, а в группе не больше 10 человек, потому что на большее количество педагогов педагоги уже не могут уделить внимание детям. И знаете, я просто хотела сказать, что у меня было такое сложное детство в плане обучения в училище, в балетном. Я вот вчера была в Петербурге на конференции перед моим концертом 1 декабря. Просто я, кстати, знаете, так много теперь внимания стала уделять и детям, и своей маме. Я концерт посвящаю моей маме. И вообще концерт ко Дню Матери 1 декабря в Александринском театре. И, конечно же, я пригласила уже и матерей, у которых очень много детей, матерей-героинь и матерей-одиночек, ну и деток, конечно. Вот. И просто, знаете, а второго, кстати, вы знаете, я же концерт танцую, свое шоу «Зима» в день рождения мамы. Она меня сейчас не слышит, я знаю. Но я такой сюрприз ей приготовила. А детям я хочу сегодня дать то, чего не было у меня. Просто я вчера оказалась на улице Зодчего Рося, где находится балетное училище, в котором я училась. И я просто вспомнила, как у нас даже не было одежды балетной. То есть моя мама и мама всех девочек покупали маечки, сшивали их нам между ножек, делали вырезы, и так получался купальник. А сейчас столько всего есть для детей. И я, представляете, что сделала? Я заказала моим воспитанникам специальную форму. Она уже есть, они в ней занимаются. Это фисташкового цвета, мои самые любимые оттенки, и салатовые купальнички, юбочки, брючки для современных танцев, футболочки все, знаете, с моим логотипом, красиво так. Мне хочется, чтобы это было. И когда я занималась и росла, я могу даже сейчас такой, знаете, призыв многим родителям дать. Если хотите, чтобы у детей было все профессионально, нужно заниматься детям частным образом, с частными преподавателями. Когда училась я в балетной школе, эти частные уроки были почему-то запрещены.
Но вы же брали уроки.
Я брала уроки. Я только на них выросла, да. И я занималась дома на буквально 3 квадратных метрах. У нас не было большой квартиры. Родители прибили палку, и каждый день, когда приходила моя частная педагог, они от отодвигали два кресла, столик журнальный, и у меня появлялось маленькое пространство. Вот на этом пространстве я стала балериной. Вот именно в этом маленьком. Но сегодня... Просто на самом деле запрещали. Считалось, что частный преподаватель отнимает хлеб у основного педагога. Хотя я не могу до сих пор понять умом, как, почему. Мне казалось, наоборот, этот частный педагог...
А в вашей школе становятся основными педагогами? Или это репетиторство в какой-то степени?
Нет, вы знаете, у меня профессиональные люди...
У вас есть государственная аккредитация?
Нет,
есть?
Конечно, нет. Что вы, я же только открыла. Это даже школа не называется. Это творческая студия танца Анастасии Волочковой. И я хочу там, и мы уже такой, скажем, опыт имеем, дать возможность детям заниматься дополнительно в свободное время. В хорошем, красивом зале. Да, он маленький. Я бы сама могла там репетировать, если бы он был большим. Но он 30 метров всего.
Анастасия, ну, балетный век короток, ваше вот главное дело – это ваше шоу с вашим же, естественно, участием. А дальше что? Как деловая женщина?
Подождите, вы как-то меня уже хороните. Мне 35 лет. Я в 33 года...
До 45, до 50.
Ну, 10 лет у меня есть еще танцевать мои шоу. Я думаю, вполне.
Как раз в ваших творческих планах. Собираетесь танцевать в ближайшие 10 лет?
Конечно. Просто в другом формате, в другом ключе. Я последний свой спектакль классический станцевала в 33 года. Когда мне было 20 лет, уже тогда в своих интервью я говорила о том, что из балета классического нужно уходить, пока ты молод, пока зрители тебя помнят во всей красе, и в пачке балерина смотрится, ну, когда она девочка, в принципе. И в 33 года мне просто это перестало быть интересным. Конечно, классический балет — это действительно вершина, и в моей жизни 15 лет я танцевала классические спектакли все, абсолютно, в театрах, в Мариинском театре. 5 лет я прослужила, 4,5. 5 лет на сцене Большого театра, 1,5 года на сцене Английского национального балета. 5 лет я была прямой балериной театра балета Юрия Григоровича. Это действительно великие театры, и я помнить это буду всегда. Но сейчас, ребята, ну я честно скажу, мне другое интересно. Мне интересно современное, яркое шоу, которое я создала. Я очень им горжусь. У меня свой коллектив. Это акробатический балет. Это акробаты, которые танцуют, и они же являются хореографами композиций. Это оперные звезды. Это все современно. Я на сцене не балерина и белый и черный лебедь, а я женщина. Красивая,
сейчас...
сексуальная, парадная, одним торжественная.
Словом, до новостей. В Большом хотели бы станцевать?
Свою концертную программу, конечно. А спектаклей уже нет. У меня даже ностальгии нет. Я не хочу туда не то что возвращаться. То, что там происходило внутри театра, это полное болото. Мне не хотелось бы это вспоминать.
Поговорим, тем не менее, о Большом еще чуть позже. Прервемся на новости, после чего вернемся в студию.
Без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки,
без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, моя сегодняшняя гостья Анастасия Волочкова, и мы остановились на Большом театре, только начали разговор. Мы его немножко продолжим с вашего позволения. Вы уже были в качестве зрителя хотя бы там?
Нет, на открытие театра меня не пригласили, а просто самой идти у меня пока нет желания. Я была в зрительном зале до открытия театра, в тот день, когда приходила подписывать заявление о творческом отпуске. Просто пока руководство театра ничего более умного не придумало, кроме как вот просить меня писать заявление о том, что я творческий.
Да, да, у меня творческий. Примой Большого театра.
Да, у меня трудовая книжка там лежит.
Ага, интересный факт. Кого ваше объективное мнение, спрашивает один из наших слушателей. К сожалению, у меня почему-то отрезался его ник. Уход Осипова и Васильева из Большого, без дураков. Это проявление неблагополучия или естественный процесс творческого поиска артиста?
Ну, вы знаете, на самом деле просто вот их уход совпал вот там, скажем так, со скандальной историей реконструкции, то есть открытие театра и несоответствие всего того, что там есть сейчас, тому, что там было. На самом деле, это простая рядовая ситуация. Что касается Петербурга, Михайловского театра, просто Владимир Кехман сегодня может позволить себе обеспечить хорошие финансовые условия артистам. Он туда, скажем так, приглашал и Дениса Матвиенко, и других звезд, которые действительно там прекрасно себя чувствовали. Поэтому, когда людям предоставили хорошие условия, и финансовые, и свободу, и творческую, люди в творческом поиске, и это совсем не удивительно, что они перешли сейчас. Сейчас вот новый руководитель балетный в Большом театре из театра Станиславского Немировича музыкального, пожалуйста, перетащил тоже солистов многих, и это обычный творческий процесс.
Но вы, как уже сказали, даже если позовут, не вернетесь.
Да вы знаете, зачем мне это нужно? У меня сегодня своя стезя, свой театр. Я уже там потанцевала в Большом театре. Более того, то, что там внутри сейчас атмосфера происходит, мне кажется, она не изменилась в лучшую сторону, а только усугубилась. И что касается руководства, и, ну, мне просто не хочется, мне неинтересно.
А на предложение там какого театра мирового откликнулись бы? Если бы позвали.
Мне неинтересно работать сегодня на постоянной основе с каким-то театром. Я танцую сегодня везде. Уже частично состоялось мое мировое турне, то есть мои концерты в разных странах. Я готовлю новый тур сейчас, вот с этого года. Я танцую везде. Вот я вам говорю, у меня 12 выступлений в этом месяце только. В основном это 2 тура в Украине, были несколько городов в Молдавии и в российских городах. И вот вы понимаете, я приезжаю, вот после 29-го у меня, я завтра улетаю, у меня 29-го последний концерт, вот Одесса, у меня последний город тура. А первый у меня уже Петербург. Второго Крокус Сити Холл шоу «Зима». А третьего я улетаю в Швейцарию на концертный тур, где 7 городов подряд. И так далее. Поэтому зачем мне театр какой-то конкретный? А идти в Большой театр, где Иксанов за 11 лет устроил такую разруху и поставил все на коммерцию, но не коммерцию финансовую, а коммерцию разрушительную, когда любой сегодня дяденька с деньгами может прийти и сказать, какой балерине там танцевать, а какой нет. И ни для кого не секрет, что и я стала заложницей такой ситуации. Когда человек, с которым я жила, действительно имеющим связи, деньги и возможности, сделала так, что после моего ухода из отношений из этих я лишилась Большого театра, то я считала, что эта ситуация ненормальная. И я по этой причине подавала в суд именно на директора театра, на Иксанова. Я выиграла этот процесс. Выиграла сама, защищая не право танцевать на сцене Большого, а свою честь и достоинство, чтобы люди увидели, что вообще происходит. Что ведь театр – это государственная структура, на мой взгляд. И сегодня это не частная лавочка, это не корпоратив. Это не филиал какого-то банка, где любой банкир может прийти и сказать, вот это будет, это не будет. Вот просто во времена Григоровича такая ситуация в принципе не была возможна. Чтобы кто-то со стороны извне вмешивался в творческую политику, это абсурд. Я уже не говорю о том, что, знаете, превратить Большой театр в большой публичный дом, когда позволяли себе олигархи выезжать с Большим театром и устраивать свои там дни рождения, кампании или тусовки в Версале или в Букингемском дворце и приглашать девочек на эти тусовки с продолжением банкета через администраторов. И когда девочки мне, подруги, звонили, уже я не была тогда в Большом театре, и рассказывали, как это было ужасно и как их заставляли, ну зачем мне туда возвращаться? Вспоминать, как мне срезали там отделку с моих костюмов и все камни, и все украшения во время того, как я находилась на сцене. Зачем? Вспоминать, как мне говорили гадости перед выходом на сцену на 32 фуэте или уроняли софит передо мной, чтобы я испугалась. Я просто не хочу этого. У меня, знаете, я положила свои балетные пачки на свои диванчики дома. Они меня украшают квартиру. Мне так прекрасно. Зато, когда я сегодня шью сегодня феноменальные костюмы, и меня объявляют... Меня обвиняют сегодня, я в шоке была, я станцевала на благотворительном мероприятии для слепых детей номер танго. Меня попросили станцевать номер танго. А потом пошла на меня, там обрушена была куча прессы, что у меня слишком сексуальный номер и сексуальное платье черное с красными розами. И я так спросила сама себя, а каким должен быть номер танго? Скучным и унылым, как Лебединое озеро, которое сегодня ассоциируется с путчем, переворотом каким-то политическим или с похоронами. Нет, ну правда. Вы можете сегодня балетом «Лебединое озеро» привлечь в театр молодежь? Я очень сомневаюсь. А я своим шоу могу. И яркой буду. И пусть моя сексуальность будет самым большим недостатком моей жизни.
Про сексуальность тут целая дискуссия развернулась среди вопросов, которые пришли по интернету по поводу вертикального шпагата. Но вопрос один. Зачитаю. Кто же все-таки дал вам идею сделать
вот напишите,
такой потрясающий
фичер?
Однозначно сексуальный вертикальный шпагат. Или сами додумали?
А что значит сделать? Это о чем идет речь? В смысле, растяжку приобрести такую? Или
нет,
кто-то где-то увидел?
Нет, не растяжка, а вот в виде номера. В виде номера то, что...
А, у меня, да, ну, в номере танго действительно просто. Меня мальчики в шпагате поднимают на вытянутые руки, представляете, за ноги. На какой я высоте? Я в Кремле танцевала, вообще думала, что я на небе. На самом деле, я вам могу сказать, что многие люди меня, да, корят, обвиняют даже за то, что я всегда демонстрирую эту свою растяжку, и что в большинстве моих номеров вот эти растяжки...
То есть это просто техническая растяжка, потому что здесь, вот вам пишет человек. Это ваш капитал, вы балетная капиталистка за этот за вертикальный шпагат.
Вы знаете, да, у меня, наверное, самая большая растяжка, и я ей настолько дорожу, что могу сказать, чтобы если те люди, которые обвиняют меня за то, что я все время этот шпагат и эту свою растяжку демонстрировали, демонстрирую, вернее, если бы они знали, каким трудом она мне досталась, то они бы, я думаю, этих вопросов не задавали.
Это правда, что даже на 90 градусов не могли ногу поднять?
Я, придя в балетное училище, вообще не имела никаких данных. Тех, которые нужны для балета. Ни стопы, ни прыжка, ни выворотности,
почему
ни гибкости.
Так хотелось? Зачем пошли-то?
Да, у меня, знаете, счастливый я человек сегодня. Я много встречаю детей по стране, я с ними разговариваю. У меня перед каждым концертом благотворительно открытые мастер-классы. Я о них расскажу обязательно, если это будет интересно. Я разговариваю с детьми и понимаю, что сегодня у многих нет своей цели. Даже лет в 17-18 люди не знают, кем они хотят быть. А мое счастье в том, что я в 5 лет пришла в Мариинский театр с мамой. Ну, не пришла, мама привела, конечно. И я знала, что я хочу быть балериной, и в 5 лет у меня была своя цель. А я уже потом привела маму в балетную школу в 8,5 лет. И оказалось, что у меня этих данных нет. Было два фактора, которые меня в жизни вытащили и спасли. Это большое желание и трудолюбие, и телосложение, которое подходило для балета. Поэтому меня сначала даже не приняли, мне помог величество случай. Я шла в слезах и встретила навстречу, шел седовласый мужчина, это был Константин Михайлович Сергеев, художественный руководитель балетного училища. И он спросил меня: девочка, а почему ты плачешь? И я ему сказала: меня не приняли, а я так хочу быть балериной, я готова сделать для этого все. И он меня спросил: а ты действительно готова? Я глазами полными слез, ему не могла ничего даже ответить, и просто помотала головой. И он завел меня в приемную комиссию, сказал: давайте посмотрим там Полечку, пусть девочка нам станцует какой-нибудь танец, давайте позволим ей учиться. Вот так я начала свой путь.
Это тот случай, когда мечты сбываются и в полном ли объеме? Когда вы были девочкой, попробуйте вспомнить. Вы именно так представляли себе свою жизнь, как она сейчас проходит?
Нет, знаете, я не представляла свою жизнь вот настолько насыщенной и полной таких сложностей, таких перипетий, таких мстительных событий в моей жизни, которых, с одной стороны, мне казалось, я не заслужила, но с другой, которые дали мне такую силу, мужество, выносливость, такую смелость. Я же очень смелая женщина, вы же видите и знаете по моим поступкам. И я всегда считаю, что если правда на моей стороне, то на моей стороне Бог. Поэтому, может быть, я перестала бояться вот, совершать очень смелые действия. Но, конечно, если говорить о творческом успехе, вы знаете, я даже не мечтала о таком счастье. Что я стану человеком, имя которого станет и может собирать тысячные залы, когда люди могут на мое имя прийти. И я им благодарна всем. Каждый из них – это человек, за которого, если бы знать имена, я готова была бы помолиться, но я искренне свою молитву Богу провозглашаю за каждого, кто является моим зрителем. И эти люди еще зачастую стоя мне аплодируют, а многие из них дарят цветы, мои любимые белые розы. Представляете? И я вожу эти розы, и вообще любые цветы вожу всегда с собой. Я привожу из таких деревень вообще, где я танцую иногда, и из больших мегаполисов. И неважно, где я танцую, большой город или маленький, там живут люди, они дарят мне цветы, я их привожу домой.
В каком-то интервью встретил, по-моему, ваши были слова, утверждения, или дома журналистов, как это часто бывает, о том, что ваше честолюбие не позволило вам продолжить успешную семейную жизнь, потому что ваш гражданский супруг Игорь Вдовин просил вас или мыслил жизнь немного по-другому, о том, что это будет относительно тихое, домашнее, или идти в дауншифтинг, как он сам
говорил. Нет, вы знаете, у нас с Игорем совсем в другом был разлад, мы расстались по другой причине совершенно, это было увлечение на философской основе со стороны Игоря. Мы сохранили прекрасные
йога.
Отношения. Да, йога. Но это было не просто йога. Там была ситуация посерьезнее.
Вам с вашей растяжкой в йоге.
Я не нуждаюсь, знаете. Да, я сама могу преподать мастер-класс. Но я предпочитаю этот мастер-класс действительно сегодня преподавать детям. И я просто столько насмотрелась вообще в политической жизни и в том, что можно наблюдать вокруг, когда работа многих чиновников и политических деятелей направлена только на процесс. Вот имитация бурной деятельности, я так это называю. А за результат мало кто готов взять на себя ответственность. А я могу это сделать. Я знаю, как и я хочу. И поэтому я решила совершать свою политику. И пусть я делаю какую-то маленькую вещь, и ничего особенного в этом нет, но я нашла для себя такой путь создания открытых репетиций перед каждым моим концертом, когда я совершенно бесплатно позволяю прийти в зал всем, кто этого хочет. Естественно, мы освещаем через социальные сети, что это возможно. И дети или молодежь видят, что происходит на сцене за несколько часов. Я хочу им дать месседж, что за вот этим успехом, славой и аплодисментами зрителей стоит очень большой труд. Это 6-часовой труд перед каждым концертом. Физический труд. Конечно, они наблюдают 1,5 часа, но вот эта встреча творческая и вот те эмоции, которые дети испытывают и которые испытываю я, они незабываемы. Правда.
Анастасия, в последних интервью я не встречал ваших размышлений о служении балета. В балету, в первых они были. Как вы считаете, вот сейчас вы все еще служите балету и
танцу?
Или он уже служит вам?
Нет.
Потому что говорят, что первую часть жизни человек работает на свое имя, вторую часть жизни имя работает на человека.
Нет, а знаете, я танцу служу.
Какие у вас взаимоотношения с танцем?
Что вы, я танцевальному искусству служу. Я же продолжаю танцевать. Просто танцевать еще больше, чем раньше. И каждое мое шоу — это 10 больших хореографических
композиций.
Танцевать
для того, чтобы видеть восхищенные глаза зрителей или танцевать ради танца?
Ради танца, потому что я не могу уже этого не делать. Вот я счастливый человек, я не могу не танцевать. Я понимаю, что я, конечно, дарю радость зрителям, и я знаю, какие эмоции испытывает зритель, но я тоже счастлива на сцене. И, конечно, это служение танцу еще и в тех ограничениях, которые приходится в жизни испытывать. Это ежедневный труд 5-часовой в балетном зале, еще 3 раза в неделю занятия фитнесом с персональным тренером. Вы знаете, это нелегкая история, это не попоешь даже. Я начала записывать сейчас свои песни, у меня уже в репертуаре их достаточно количество. Я теперь в концерте и танцую, и пою. Это новая
перестали
краска.
Перестали кальян, что ли, курить? А то говорили,
наступил на связке мне кальян. Я не перестала, честно признаюсь. Это, конечно, привычка вредная, но я просто курю очень редко. Но я поняла, что танцевать в миллионы раз тяжелее, потому что здесь под фонограмму не станцуешь. Здесь много факторов есть ключевых, которые могут помешать, не то что помешать выступлению, но от которых зависим танец. Это может быть неровное покрытие на сцене, в театре, состояние ног, когда летишь на самолете и меняется давление. Просто эмоциональное состояние, когда кто-то огорчил, и ты плачешь. Столько есть нюансов, которые могут вот просто подвести. Ведь пуант — это же пятачок маленький, тоненький. Он держит весь инструмент божественный наш, это тело.
Анастасия Волочкова в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Анастасия, вот еще о чем подумалось. Большой спорт и большое искусство, они во многом схожи, да? Как спорт высоких достижений.
Ну, я уже познала ледниковый период, фигурное катание.
Я пока даже не про коньки.
Жесть.
То есть не собираюсь больше на коньки возвращаться.
Никогда.
На пуантах лучше.
Нет, я на пуантах стою, это моя песня.
А вопрос вот в том. Если бы в балете и вообще в искусстве, связанном с физикой, был допинг, контроль. Много было бы дисквалификаций?
Вы знаете, я думаю, что их бы и не было, потому что я не знаю, как другие балерины, я никогда не употребляла никакие препараты, которые поддерживали бы, не знаю, что там, силы или что-то еще. Я полностью опираюсь только на свою физическую выносливость, потому что в моей профессии, я не знаю, как у всех, опять же, но в моем деле, я могу за себя сказать, я не могу попадать в зависимость от каких-то энержайзеров. Ну, единственное, что можно пить, это L-карнитин, наверное, который помогает молочную кислоту выводить из мышц. А в допингах я пока просто, правда, не участвую.
Ну, сейчас допингами многое признается, в том числе и переливание своей собственной крови.
Какой ужас вы говорите. Господи, я просто очень боюсь. Я боюсь любых острых предметов просто. Вы что, господи?
Нет, ну, кальян допинг, наверное, или нет?
Кальян?
Да.
Нет, кальян это не допинг. Он, наоборот, расслабляющий какой-то звенок такой, которого лучше было бы избежать, конечно.
А что еще из допингов есть в жизни?
Ну, из допингов каких? Вы имеете вредные привычки или то, что можно было бы исключить?
Как допинг, сразу вредная привычка. Может, полезная привычка?
Нет,
вот
я
кофе
не пью, я пью чай. Но вот чай для меня допинг. Для меня русская баня и ледяная купель – это допинг. Я парюсь так, что, ребята, меня называют в Москве гроза банщиков. Кто меня парил, вспомните эти события. Убегают один за другим.
Я думаю, что помнить вас будут не только по времени, проведенному в парилке. По-прежнему 7 заходов в 15 минут – это минимум, который себе...
Ну, дело не во времени, а просто действительно в интенсивности моего парения. Для меня баня – это спорт. Для меня допинг – это хороший профессиональный массаж всех видов и возможных направлений. Восточный, аюрведический, спортивный. И просто мне в каждый момент и в каждой ситуации нужен разный массаж. Вот это мои допинги. Для меня допинг – это хорошее настроение, которое я получаю от общения с самыми интересными людьми. Мой допинг – это моя дочь Ариадна, которая радует меня своей добротой, своей воспитанностью, своим талантом, своим голосом, стихами и песенками для мамы и на русском, и на английском языке, своей общительностью с детьми. Вот мои допинги. Мои допинги – это зритель. Вот каждый мой концерт. Вы не можете поверить, что чем больше я танцую, тем больше у меня сил. Вы приходите ко мне на шоу 2 декабря. Зима, это же я, Анастасия Волочкова. Вот и будете моими зрителями и ценителями моего искусства. Ведь, понимаете, обо мне можно говорить все, что угодно. Но только те зрители, которые видели меня на сцене, или те люди, которые лично общались, я считаю, имеют право давать мне оценку. И еще я могу вам, знаете, сказать, наверное, уже напоследок, что, наверное, я не самая хорошая балерина на свете. Не самая хорошая, но не самая лучшая. Наверное, я совершаю в жизни зачастую такие, может быть, и неправильные поступки, а может быть, просто те, которых от меня не ждут. Но вот мне кажется, есть во мне что-то такое, за что меня любят.
Анастасия Волочковна, разговор на этом не заканчивается. Хочется узнать, что за кулисами, что после этого. Сразу приезжаете домой, открываете холодильник.
Открываю бутылку вина белого.
Да. Как говорите, допинга нет. Какая же дурная. Это, наверное, хорошая привычка.
Вино на самом деле силы не дает, оно скорее, наоборот, расслабляет. После концерта полчаса – это самое сложное время, которое только может быть. Потому что ноги и мышцы действительно в состоянии, ну, в состоянии шока и стресса, потому что у меня концерт очень интенсивный, это как спортивное состязание. Но, тем не менее, это, конечно, холодный душ, ледяной, сразу после шоу. Затем это общение со зрителями, то есть, конечно же, автографы, фотографии. Я не считаю возможным отказать в фотографии или автографе никому. Потому что это тоже в этом маленьком деле, это мое служение. Вот каждый раз, когда ко мне подходит человек и спрашивает меня об автографе, я в этот момент такую, знаете, внутреннюю молитву произношу маме и Богу за то, что эти святыни две сделали так, что вот эта закорючка моя кому-то интересна, фотография моя кому-то интересна. Для людей это просто восхищение, они, как говорят, будут помнить всю жизнь. А я это очень ценю и уважаю, поэтому вот время я уделяю всегда. А затем при лучшем стечении обстоятельств я люблю поехать в русскую баню, попариться, ледяная купель. А затем можно уже поехать в ресторанчик и позволить себе белое вино, кальян или дискотеку.
Мясо не едите, насколько я понимаю.
Я мясо не ем с 8 лет, вот как раз когда пришла в балетное училище. И вообще в моем рационе очень легкие продукты. Я сама люблю чувствовать себя легкой. И поэтому, ну, я живу неправильным образом жизни. Ну, во-первых, я ложусь спать рано, потому что поздно спать ложиться вредно, так что я ложусь спать рано утром. Вот. Ну, не всегда это так, конечно. Ну, а ем я утром практически ничего. Это чай с лимоном и медом и овощной
сахар
сок.
Сахар тоже не употребляете?
Сахар нет, я не люблю, честно говоря. А вечером я уже позволяю себе салатные листья всех видов. Мое любимое блюдо – это шпинат тушеный или в молоке, или на пару с тертым сыром. Причем не с пармезаном, а просто с желтеньким любым другим маздам или там эдем. Вот. Я люблю все зеленые овощи и овощные супы. А деликатес для меня и любимое блюдо – это устрица с белым вином.
А сны гастрономические о сочном бифштексе снятся?
Да нет, а бифштекс мне даже не вызывает никакого, знаете, экстаза гастрономического, и сладкое тоже. Я могу сказать, что бывает у меня такой момент обжорства, когда мне действительно хочется съесть что-то вот то, что я не ем, и то, что мне кажется тяжелой пищей. Я могу прямо ночью прийти и орешкиных макарошек навернуть из кастрюльки прям. Правда, такое бывает.
А с дочкой-то когда общаетесь, между прочим, если утром приходите?
Ну, я прихожу не утром. Я, на самом деле, прихожу домой вечером. Просто я засыпаю поздно, потому что я люблю посидеть в Твиттере, вот, в социальных сетях, написать свой блог, вернее, пост в блоге. Иногда, да, покурить кальян, просто подумать, позвонить своим друзьям или принять звонки. Ариша ждет меня всегда. Она, на самом деле, тоже поздно ложится, но если я прихожу в 10 или 11 часов вечера, она меня дожидается всегда. Мы иногда еще с ней в 11 часов вечера можем в бане попариться. Вот, кстати, сейчас она меня ждет, и я поеду, и будем париться в бане. Вот. Если приезжает папа, то он рано ее просит ложиться спать, а Ариша этого не очень любит. Вот. Но на утро мы всегда вместе. Пока я пью чай, Ариша со мной смотрит мультик, мы с ней общаемся, разговариваем. Ариша радует меня всегда.
Зачем имя такое сложное? Дали, все равно Ариша называется, как Арина.
Ариадна.
Все-таки так Ариадна Игоревна.
Ариадна, да, Игоревна, да. Мне очень хотелось дать имя своей дочке, ну, на букву А, во-первых, чтобы сохранить инициалы. Зачем я это сделала, до сих пор не могу понять. Но вот у меня было такое желание, и я ему следовала. Ну и хотелось имя такое необыкновенное, потому что мне казалось, что если уж я танцевала на третьем месяце беременности, и эта маленькая крошечка в мире музыки фактически существовала постоянно, то, возможно, она выберет творческую профессию. И тем более уже к рождению я понимала и знала, что это будет девочка. Я очень хотела дочку. И поэтому хотела, чтобы имя было необыкновенное. И моя крестная мама посоветовала мне имя Ариадна. Я не отнеслась серьезно, но когда через неделю после ее рождения мы ее никак не назвали. Я решила посоветоваться со своим духовным отцом Борисом, и пока ждала его...
То есть с мужем не советовались?
А вы знаете, мы придумали разные имена, но просто Игорь дал мне право выбора. Было много вариантов у нас, и Алина, и Амелия, и Амалия, как только мы не хотели назвать. И пока ждала отца Бориса, я просто обратила внимание на икону, перед которой я стояла, а там были изображены лики святых. Я стала присматриваться и увидела, что в основном все были мужского облика, и только среди них была одна святая мученица Ариадна. Я вспомнила слова своей крестной мамы, и вот когда рассказала эту историю отцу Борису, он сказал: «Все, в субботу крестим Ариадной». Но сейчас Ариша мне говорит, что ей нравится это имя. Вот, она у нас Арина, Ариадна, Ариша. Ну, просто самое главное, что она человек хороший.
О политике так и не поговорили сегодня. Ну, в общем, не очень-то и хотелось, потому что в этом году вы были уже в программе «На эхе Москвы», где достаточно подробно.
Да, вы знаете, я считаю, что у меня своя политика должна быть.
На выборы пойдете?
Нет, я не пойду.
За любимую партию ты
голосовать. За любимую, да. Знаете, я про эту партию уже все сказала, и после тех противодействий, которые я получила после выхода из этой партии, вот если раньше я за «Радио Свобода», за интервью как-то, мне было совестно, стыдно, я думала, блин, как я себе позволила такие слова. Ребята, честно, после того, что они делали после выхода из партии, вот те слова на «Радио Свобода» — это комплимент им. И поскольку я сама участвовала в выборной кампании, когда были выборы в мэра Сочи, я видела, какие они были нечестные, несправедливые. Когда за неделю до конца выборов уже было известно, что инаугурация Пахомовой, уже разливали шампанское, причем 5 мая, в день моего почему-то благотворительного концерта для детей. И вы знаете, мне казалось, что тогда, не рассказав эту правду и выдержав вот ту самую партийную этику, ну, я как-то вызову не то чтобы уважение среди этих однопартийцев, но хоть, знаете, как-то, что молча кто-то кивнет головой, но, во всяком случае, что мне не сделают зла. А после того, что я поступила так, а ведь если бы я рассказала об этом тогда, то на весь мир эта ситуация была бы и новость похлеще, чем мои мальдивские фотографии. Но я этого не стала делать. Но сейчас, не поверите, я персона нон-грата в Краснодарском крае, потому что Александр Ткачев, губернатор, так обиделся, что теперь не разрешает мне танцевать свои концертные программы. Причем не у него на даче, а в театре, где я безвозмездно служила 5 лет. Не абсурд ли это? И вы хотите меня после этого на выборах видеть? Вы знаете, какая счастливая. Я хочу, чтобы мое творчество и искусство, моя возможность дарить людям радость не зависела от того, кто сегодня президент, кто сидит или, вернее, заседает, это же правильно слово, заседает в Государственной Думе. Я этого насмотрелась очень много. И просто больше уже не хочется.
Ну и замечательно. Тогда будем смотреть вас на сцене.
Конечно, приходите.
По телевизору. Заходите сюда, смотрите, слушайте. Напомню, Анастасия Волочкова была гостью программы «Без дураков». Всего вам наилучшего.
Спасибо вам большое, всем, кто слушал.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».